YouTube канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это YouTube-канал «Ищем выход» и стрим «Особое мнение». Сегодня 10 апреля, 777-й день войны, три семерки. И с особым мнением журналист и поэт Татьяна Вольская. Татьяна, приветствую.
Здравствуйте.
Давайте сразу со свежих новостей зайдем. Это... Суд ЕС отменил санкции против Михаила Фридмана и Петра Авина, совладельцев Альфа-групп. На ваш взгляд, когда вот санкции начинают отменяться даже против тех людей, даже в отношении тех людей, которые были заподозрены в работе, в том числе и на оборонку Альфа-группы, были расследования, что Альфа-групп имеет отношение к военному производству. Но вот тем не менее, для вас что означает снятие персональных санкций с российских предпринимателей?
Ну, во-первых, тут, знаете, как бы, во-первых, и во-вторых. Во-первых, ну, конечно, это все-таки двойные стандарты, да, когда я слышу, что вот простые граждане, обычные, уехавшие за границу от войны, не согласные с политикой режима, не могут просто завести себе банковскую карту в западных странах тех или иных. И в то же время вот, значит, руководители Альфа-групп, которые подозреваются, да, в работе на оборонку, значит, теперь больше не будут под санкциями, это, ну, по меньшей мере, странно. По меньшей мере, странно. Вот с самого начала ведь многие предупреждали, что санкции не должны ударять по людям, да, простым. Ну, не только по простым. С другой стороны, есть еще и другая сторона, как мне кажется. Может, я липсица наслушалась, да, а может быть, еще начиталась вот людей, которые... Я мало, конечно, в этом понимаю, но есть люди, которые все-таки соображают вот в экономике и психологии, наверное, да. Вот кто-то замечательно сказал, не знаю, может, подскажет кто, я не помню, но, по-моему, это очень правильно, что когда накладывали вот эти санкции, то, в принципе, предпринимателям российским не оставили никакой лазейки, чтобы вообще быть, существовать. Ну, хорошо, санкции, все там, свифты, все, никакой возможности существовать в Европе, в Америке, нигде. А что делать людям, единственное занятие которых – коммерция? Я сейчас даже не говорю там о каких-то нравственных сторонах. Просто вот человек всю жизнь этим занимается. Что ему делать? Он может действовать только в России. Наверное, он будет действовать в России. Да? То есть вот эти санкции во многом сплотили людей, ну, вокруг президента, вокруг власти. А, как бы, вот, по-моему, это Липсис говорил, что если бы оставили хотя бы какую-то лазейку, да, чтобы, ну, откупись, заплати там треть, половину даже своего состояния, сколько-то заплати, он, по-моему, он сказал, что пол Лондона выстроилось бы, да, для того, чтобы заплатить, уехать и быть свободным и иметь возможность работать дальше. Этого не дали. То есть мне кажется, что с самого начала, наверное, я не тот человек, который должен вот говорить, я не столько компетентна в этом, но, как мне кажется, с самого начала санкции были очень непродуманы. И они не... Смотрите, они не учитывали просто, что... Россия имеет дело не только со странами, которые вот резко против войны в Украине, Ну, и вообще с другим совсем миром, с Китаем, с Латинской Америкой, с Индией, да, которые не присоединились к этому режиму. А почему? Где были, в общем, где был ум хваленый тех, кто устраивал эти санкции? Почему они не просчитали это с самого начала? Разве это было трудно предположить? Вообще здравый смысл, собственно говоря, подсказывал такие вещи. Ну, конечно, задним числом легко нам сейчас обвинять тех, кто это все делал, да? Но вообще кажется, что все-таки это можно было предположить. Поэтому я не знаю, санкции Савина из вот этих людей. Не знаю, мне кажется, что санкции в большой степени уже и так провалились, да? Говорят, что они действуют потихонечку, но когда я читаю, сколько образовалось путей обхода этих санкций, да, и, собственно говоря, за путями обхода никто не следит, никто не ловит тех, кто пользуются этими путями. И вот эти западные фирмы, благодаря которым масса комплектующих приходит в Россию просто для оружия, да, не из холодильников, то, что выдирают чипы, да, а вот просто настоящие чипы приходят, и они потом попадают в ракеты. Американские чипы, да, там очень многие были, много было расследований, да, на этот счет. Но почему-то как-то никто не обращает на Западе на эти расследования и не бежит наказывать эти фирмы. Я уж не говорю о скандалах даже, которые были при балтийских странах, да, там просто руководящие, по-моему, может быть, я могу ошибаться, в Эстонии, да, или вот в тех самых странах, которые отличаются самой жесткой риторикой по отношению к
Да,
России.
я просто такую ремарку внесу. Супруг премьера Эстонии, он был
Вот.
заподозрен в сотрудничестве с Россией, что его компания активно вела свою предпринимательскую деятельность. Вот. Я, знаете, здесь еще сразу вспомнил, буквально на днях было сообщение о том, что крупнейший импортер такой рыбной продукции, крабовых палочек в России, кажется, он называется Виши, это литовская компания, вот, что вот спустя она только 2 с лишним года решила уйти из России, точнее объявила о том, что она уходит вот сразу с начала войны, ну а сейчас вроде как уже договорилась о цене. То есть все это время продукция поступала в Россию.
Я еще читала не так давно статистику невероятно возросших поставок пива в Россию, тоже оттуда
Да.
же, по-моему, из той
Из
же
стран
стороны.
Балтии, верно.
Да, стран Балтии, абсолютно. То есть, понимаете, вот и когда я вижу, вот здесь, в Грузии, приезжает к родителям девочка, которая вообще до войны жила в Эстонии, имела вид на жительство, окончила там университет, работала. И вот теперь ей отказали в ВНЖ. Но это достижение, конечно, по борьбе с путинским режимом. Понимаете, это великое достижение. Ну вот если у них такие достижения, а в то же время оружие, не вижу я, чтобы сейчас вот прямо снабжали оружием Украину, когда наши войска, в общем, у ворот Харькова стоят, и с Харьковом мы все знаем, что творится. И я с замиранием думаю, ну вот неужели они начнут теперь подбираться к Харькову? Вот тут я не вижу больших каких-то подвижек, да, и прямо вот никто не бьет себя в грудь и не говорит, что мы сейчас вот мы этого не дадим, мы сейчас дадим оружие, мы сейчас вот этого не будем. Это я не слышу этого почему-то. Это меня, например, наполняет горечью и злостью, как Лермонтова. Вот. Так что, понимаете, вот как бы вот эти снятые санкции с Авина, вот эти известия вот сразу ведут за собой вот целую цепочку вот этих мыслей, вот, о которых мы с вами сейчас говорим.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента стрим, это видео, значит, вам интересно то, что здесь происходит, поэтому призываю вас поддержать наш канал лайком, да, самым доступным для вас способом, зрителей станет больше. Если вы готовы задонатить нам, то welcome в описании, можно перевести деньги на обычную карту обычного российского банка. Я напоминаю, что наш канал существует только за счет ваших пожертвований и донатов. Татьяна, когда вы говорили о том, что предприниматель слушателям нужно создать условия для того, чтобы они переключились из России на европейские, на западные рынки, на другие рынки, которые будут им интересны, которые будут привлекательны. Но в то же время, смотрите, а может быть, Путин перебьет цену, да, и даст предпринимателям гораздо больше, и особенно вслед уходящим компаниям, сейчас, когда компании уходят, освобождаются площади, освобождаются возможности, да, рынок получается, на рынке образуется дыра, которую нужно заполнить, это вот такое привлекательное место, наоборот, сейчас. И учитывая, что в списке Forbes какое-то рекордное количество российских миллиардеров появилось за прошлый год, не кажется ли вам, что как раз наоборот, вот это попытка убедить предпринимателей, что вот, а вот копеечка, вот вам копеечка, или не копеечка, а даже рубль и даже миллион мы вам дадим, да, а вот вы за это займете нашу позицию, она немножечко неверная.
Ну, вы знаете, что, конечно, но я думаю, что вот лазейки, я думаю, что сейчас уже давать поздно, потому что все уже перестроились, да, и все уже понимают, что вот на Западе им не жить и не действовать. Ну, хотя там все эти Дубаи, там, говорят, наполненные Кушевели, да, по-прежнему наполнены, кстати, тоже таинственным образом нашими богатыми людьми, их женами, их семьями. Это тоже отдельный вопрос. Ну, хорошо. Вот. Но смотрите, ведь вот там на 15, по-моему, человек в этом году рекордно вырос вот этот список русских участников, да, списка Forbes. Вот. И смотрите, ну да, большинство, конечно, заработало там где-то в потребительском секторе, в строительстве, там, в сельском хозяйстве, но еще поворот ведь внешнеторговых связей случился за это время. И поэтому там выгодны стали транспортные перевозки на восток, где гораздо более длинное плечо перевозок, там, в Китай, туда, в Индию, да. Вот, и значит, и так что вот люди оказались в выигрыше, кстати, от ухода иностранных брендов. Мы знаем, они их перекупили. Вот вам одни новые миллиардеры, да. Вторые, вот, да, вот они купили, значит, эти российские активы иностранных корпораций, да. Это тоже. Ну, в общем, они выиграли, по сути дела, от санкций, да. Вот это мы видим, собственно говоря, секрет этого роста. Не только там транспорт, не только там внутренние вот эти дела. Так что, в общем, как бы, я не знаю, мне кажется, санкции как-то помогли, так сказать, стимулировали даже экономику в каком-то смысле. И, в общем, опять, смотрите, ведь это же, вот мы смеялись в начале, 2 года назад, когда Путин и его пропагандисты говорили, да нам эти санкции, да только внутренняя там экономика, нам только помогут, уйдут конкуренты, а мы тут расцветем. И мы смеялись, да? Мы смеялись, говорили, что вот нельзя без сотрудничества. Ну и что сотрудничество? Они в обход, да, платят за это, конечно, большие деньги, за то, что там достают недостающие, которые теперь стало дорого. Но тем не менее экономика растет. Вот кто выиграл, я не знаю. В общем, 2 + 2 сложить несложно. Так что, в общем...
Да, в последние дни была опубликована статистика о том, что за минувший год прибыль, доходы игровых компаний, букмекерских контор выросли в несколько раз. На ваш взгляд, о чем это говорит?
Ну, знаете, я не знаю, я не сильно очень совсем букмекерские конторы, на что они ставят?
Ну, вот вам не кажется, что дело здесь, ну, собственно, не в экономике, а в том, что, ну, вот такая популярность в обществе возникла сделать ставки, да, и что это может быть каким-то для общества индикатором, таким симптомом не очень хорошим, когда люди начинают активно играть.
Это, ну, значит, да, что... в этом смысле, да, но знаете что, вот мне кажется, вот, ну, сейчас мы же точно живем в эпохе нестабильности, это ведь вот так и есть. Ну, вспомнить вот все эти МММ, да, вспомните. То есть люди очень хотят какой-то быстрой, какой-то каких-то заработков, да, быстрого дохода. Ну, и потом, ну, действительно плохо. Мы же читаем тоже статистику вот того, у какого количества россиян есть запасы, да, есть накопления. Это очень малое количество людей, там, в общем, совсем небольшой процент, я сейчас не помню на память. Вот, и то есть, а у большинства, в общем, у огромного процента есть деньги, ну вот даже до следующего месяца, у кого-то, может быть, на 3 месяца выдержать, а вот так, чтобы как-то выдержать год или 2 или 3, это, ну, почти ни у кого нет. Понятно, что у людей тревога по этому поводу, да, все-таки жить от зарплаты до зарплаты без какого-то, не знаю, без какой-то гарантии, да, что если что-то случится, ты потеряешь работу, там, ты вот не сдохнешь сразу же, и, вот, то это, конечно, вот, это, конечно, ну, просто... Я думаю, что это заставляет людей как-то вот идти на такие риски. На такие риски и вот играть. И, не знаю, очень же много сообщений о том, что вот мошенническая схема, человек на нее попался, вот, ну и так далее. Вот это, ну, что тут сделаешь? Вот так.
Еще хочу вас спросить о том, на что надеются россияне, точнее, на кого они надеются. Для вас не было удивлением, что вот после паводка, после вот этого наводнения в Оренбургской области, которое, кстати, продолжается, и сейчас превышена еще одна критическая отметка вот по последним новостям, то есть, как я понимаю, уже под угрозой Оренбург сам находится, и когда люди... пришли к руководителям Орска, пытались найти у них поддержку и не нашли ее. Они вышли с плакатом «Путин, помоги».
Путин, спаси. Да, да.
Вот что, о чем это говорит?
Ну, в общем, честно сказать, это говорит о привычке, как мне кажется, к свинскому отношению. То есть и к тому, что ты сам ничего не можешь сделать. Я смотрела эти кадры, вообще кадры того, как кто там их встречал, вот мэр или...
Мэр и губернатор, да.
Мэр и губернатор, да. И когда вот эти вот чиновники им говорят, телефоны убрали. Помните этот ролик? Убрали телефоны. Как? То есть люди... позволяют с собой так обращаться, а этот человек так обращается, понимая, что ему ничего за это не будет, это какая-то фантастика. Это кадры, в общем, не менее страшные, чем люди бредут там по пояс в воде. Вот. И все же они писали, что спасатели молодцы, они герои, они делают все, что могут, но их очень мало. Да? Их очень мало. То есть, ну, помощь... А известно же было, да, вот известно было за месяц, что земля промерзла, что вода туда не уйдет, что снега необыкновенно много, да, что земля в одних местах чрезвычайно промерзла, аномально, да, а в других местах, наоборот, очень увлажнена. То есть вся вода пойдет не в землю, как обычно, а пойдет вот в русло этих притоков, в саму речку, там, туда-сюда. Ну, и ничего не было сделано. И люди приходили к дамбе, но отдельный вопрос, как построена дамба, да, и сколько на ней украли, это мои предположения голословные, да, и, но я думаю, что вообще-то украли, потому что, ну как, ну, она же должна была все-таки быть рассчитана на какие-то крайние нагрузки, как-то. Вот.
Нет, и местный руководитель говорил, несмотря на все эти опасения, паводка, разливы, наводнение, он говорил, что дамба выдержит, да. И
да. За два дня туда приходил и говорил, что все в порядке. Ну, я не знаю вообще, вот на что этот человек рассчитывал. Он что, у него не было, это же были официальные прогнозы, которые не где-то там экологи взволнованные распространяют. Это в официальных бумагах был этот прогноз. Ну, вообще, вот как-то можно было на это отреагировать, наверное. Я не знаю даже. Просто, ну, вот. Так что у меня, конечно, вопрос. А то, что люди так реагируют и говорят, Путин, помоги, но это говорит вот о совсем-совсем задавленном, неразвитом гражданском обществе. Надо было говорить, Путин, уйди. Понимаете, кричать надо было. Там вот этот мэр, уйди, губернатор, уйди. Ну как это? То есть, не знаю, глубокую-глубокую печаль это все вызывает. И, ну да, люди покорны власти, не
А на
готовы.
ваш взгляд, почему люди так верят Путину, который, казалось бы, совершает, ну, точнее, не совершает человеческие поступки, не приезжает на место теракта в Крокусе, не приезжает в Оренбургскую область, говорят, что для этого нет необходимости. Почему люди не понимают, что их игнорируют, и в то же время они обращаются к этому же человеку, от которого зависит их судьба?
Слушайте, я не знаю. Мне кажется, что тут, знаете, если вот так вот действительно рассуждать по чесноку, вот подробно, это займет, конечно, очень много времени. Но так вот, если в целом, если пунктирно, ну, понимаете, все-таки, вот как сказал Сокуров, да, все мы советские люди, только в разной степени. Все-таки советская власть за 70 лет своего существования воспитала советского человека. Ведь что, смотрите, что уничтожалось советской властью просто даже с самого начала, да? Уничтожалась благотворительность, потому что как это ты что-то там благотворишь, это ты, значит, не доверяешь советскому государству, которое заботится обо всех лучше, наилучшим образом, да? То есть любую инициативу подавляли самым жесточайшим образом. Просто искореняли лагеря, расстрелы и так далее. И, в общем, приучили людей кормиться с руки государства и вообще не проявлять никакую инициативу, потому что это просто опасно для жизни. Было всегда. Вот. То есть не всегда, а просто очень-очень давно уже. Вот эти 30 лет без этой советской власти, ну, тоже не очень смогли это дело все возродить, воспитать. Во-первых, потому что, ну, смотрите, там 13 лет, там, скажем, нацистского режима, да, и то, как они проехались по Германии, да, и как долго пришлось из-под этого выбираться, но например, навыки работать нормально, да, вот каких-то общественных связей, они все-таки были люди, огромное количество, которые это помнили, да, не были выбиты, не прошло вот этого времени, когда поколения уже забыли о нормальной человеческой жизни. У нас это время прошло. И, конечно, за 30 лет, причем в которые входили вот эти 90-е, в которые людям пришлось просто выживать, да, и было не очень-то было до создания вот этих горизонтальных связей. За это время, конечно, мало что возродилось, хотя вообще горизонтальные связи были очень сильно нарощены, так сказать, да, но просто о них вот при Путине уже, особенно с 2012 года, когда появился закон об иностранных агентах, их искореняли методично, да, все вот эти вот НКО, да, все независимые организации, которые были, они искоренялись, они уничтожались, и, в общем, но и без этого все равно люди не успели поверить в то, что они сами могут себе помочь. Возьмите вот даже историю там солдатских матерей, вот таких организаций, которые там с 90-х были и помогали людям. Вот, многие ли о них знали, многие ли обращались к ним за помощью? Были люди, да. Многие ли сейчас, вот в глубинке даже, знают о существовании АГС, там, альтернативной гражданской службы? Многие ли знают о том, что можно вообще куда-то обратиться и защищать там свои права? Никто не знает. То есть люди вот привыкли по этим советским лекалам, по советским рельсам. Человек, мне кажется, у нас движется до сих пор. Государство мне даст все. Вот оно должно, мы там их посадили, а я не должен ничего для этого делать. Вот я не знаю, мне кажется, только какое-то опять потрясение может сломать вот эту схему, потому что именно она ужасна, она и не дает людям как-то действовать самим. Вот было же у нас почему тоже совершенно жесточайшим образом подавленное движение муниципальных депутатов. Помните, вот перед самой войной был разогнан их Всероссийский съезд. Вот просто разогнан, без всяких объяснений, без всего. Им не давали помещения, им не давали собраться, потому что это очень страшно. Местное самоуправление – это то, чего наша власть боится больше всего. Они приняли и закон, который вообще, так сказать, обрубает им всякую инициативу, всякую самостоятельную деятельность. И вообще, вот, то есть деятельности на местах не должно быть. И людей приучают к этому методично, что помочь им может только барин. Только вот поэтому к нему и кричат: «Спасите, помогите». Ну, печально, но
Скажите, а
факт.
почему такое отношение у россиян к власти, что типа, ну, без меня разберутся, все равно сделают так, как им нужно, и что я повлияю? Я приду на выборы, и как я повлияю на то, чтобы, ну, вот если взять, например, муниципалитет, да, ну, вот что я могу сделать, да, все равно пропихнуть тех, кого надо пропихнуть. На ваш взгляд, почему такая вот апатия к тому, что происходит даже в собственном районе?
Вот я и говорю, что с советских времен человек не приучен к тому, что он может повлиять хотя бы на то, чтобы ему поставили в нужном месте
А к этому
скамейку
надо
во дворе.
приучать?
А?
К этому надо
Отучали.
приучать?
К этому надо, да, от этого отучали. От этого отучали. Очень долго. Понимаете? Вот и все. И потом, мне кажется, что вот, ну опять же, это надо вот в историю. Понимаете? Вот. Это неестественное уничтожение деревни. Это вообще обычный ход индустриальных стран, да, постиндустриальных. Население перебирается из деревни в город, во всех странах, везде и всюду. Но этот процесс все-таки идет естественным путем. Вот развивается техника, строятся заводы, становится это выгодно, люди переезжают, там, потом совершенствуется сельскохозяйственная техника, больше урожай становится, не надо уже таким доскопом наваливаться на этот клочок земли, чтобы вырастить там три колоска своих нужных для того, чтобы выжить и не голодать. И население потихонечку перетекает в город. Но у нас, вы знаете, что это было вместо потихонечку, да, крестьянство было уничтожено как класс, буквально, а остальное, ну, вот приехало в город и ютилось вот в этих коммуналках, в бараках, в жутких, да, условиях. То есть мне кажется, что людям поколениями было совершенно не до того, чтобы как-то самим обустраивать свою жизнь. Но если ты вообще живешь в коммуналке, у тебя там плохо с детским садом, там, не знаю, у тебя, ну, в общем, короче говоря, у тебя быт такой, что тебе как бы вот как-то выжить и как-то восьмером в 12-метровой комнате не подохнуть всей семьей. Не знаю, при таких скотских условиях, я думаю, вряд ли будет развиваться вот такое самосознание гражданское. Я думаю, это лучший способ вот, держать людей в свинском, рабском состоянии и в состоянии полной беспомощности. Вот, именно такой осознанный, принятый, ну вот что делать. Да, вот так. Поэтому не знаю.
Друзья, это особое мнение Татьяны Войской, журналиста и поэта. Кстати, а как вы к феминитивам относитесь? Вы журналист или журналистка?
Нет, я журналист и поэт. Я не очень хорошо отношусь к феминитивам. Я просто, знаете что? Просто мне кажется, что ну, язык развивался так, как он развивался. Да? И ну, когда мы говорим, называем профессию, мне важнее сама профессия, а не пол человека, который ею занимается. Понимаете, вот ну врач и врач. Вот язык так сделал, что мы вообще вот в слове «врач» мы никак не можем никаких именитивов сделать. Ну и во многих местах. И зачем? И зачем? Мне кажется, что это, понимаете, вот это мода. Это совершенно точно мода. Смотрите на феминисток, значит, надо обязательно феминитивы в тексте сказать, о месячных обязательно. Там каких-то вот есть такие реперные точки, без которых, ну, просто невозможно. Текст, вот такой текст, этот передовой, левый, не феминистский, не может существовать. Мне всякая мода и конъюнктура отвратительна, не менее, чем советская была. Вот в советской конъюнктуре требовалась цитата из Маркса или Ленина, а вот в феминистском тексте нужны тоже какие-то свои вещи. Ну, ей-богу. Ей-богу, я как-то от этого отодвигаюсь. Вот.
Ну, а вы не думаете, что все-таки язык, он меняется, ну, в силу того, что меняется наше отношение к тем или иным явлениям? Например, если раньше говорили гомосексуализм, сейчас предпочтительно говорить гомосексуальность, если раньше говорили инвалид, то сейчас человек с особенностями. Все-таки это какое-то изменение не просто языковое, а социальное.
Слушайте, нет, я это тоже не приветствую. Я говорю инвалид. Да, можете меня осуждать. Я говорю инвалид, потому что это, эти эвфемизмы, они, мне кажется, ханжеские. Вот это все реал-политик, да, и политкорректность. Для меня это символ лжи. Это вообще большой тоже серьезный разговор. Для меня это во многом стало символом лжи. Вот, значит, да, палестинцы всегда угнетены и обижены колониалистами, да, новыми. Значит, любые террористы, они нет, они обиженное меньшинство. Вот, понимаете, это клише очень опасное, в которых действует огромное количество мира, как мне кажется, сошедшего с ума. Мы это видели, когда были, не знаю, в 30-е годы, когда интеллектуалы прекрасно поддерживали Сталина, закрывали глаза на наши лагеря, потому что у них была схема такая, что вот Советский Союз, он борется за права угнетенных, поэтому мы его поддерживаем в любом случае. Ну и что хорошего? Ничего хорошего. То тем же самым занимаются левые интеллектуалы и сейчас. И я в ярости от этого просто нахожусь. Примерно такое слово. Да. Поэтому вот этот левый дискурс, он мне чрезвычайно не близок. Это не значит, что близок правый. Но левый не близок точно совершенно, потому что мне кажется, что он ведет просто к искажению. Искажению действительно какого-то взгляда на мир непревзятого.
Друзья, призываю вас поставить лайк этой трансляции, этому видео, тогда зрителей станет больше. Таким образом, вы поддержите наш канал, который существует только за счет ваших лайков, только за счет ваших донатов. И если захотите сейчас перечислить сумму некоторую, которая для вас возможна, welcome. В описании к этой трансляции, к этому видео, вы найдете способы, как это можно сделать. Перечислить деньги можно даже на обычную карту обычного российского банка. Напоминаю, что наш канал только на ваши пожертвования работает. Еще вас хотел спросить про отношения, про россиян в связи с расследованием теракта в Крокусе. Все больше и больше говорят об украинском следе, при этом доказательства предъявляются, ну, очень странные в виде фотографии из фотобанка, стоковая фотография, да, просто голословные заявления, показания фигурантов этого дела, которые на видео с синяками, побитые, и понятно, что применяются пытки в отношении них. На ваш взгляд, удастся ли россиян убедить в украинском следе, в этом теракте?
Удастся. удастся. Я думаю, что удастся.
Ну, а каким образом, если нет никаких доказательств существенных, кроме слов, кроме заявлений фактически?
А неважно. Нам с вами это понятно. Мы видим, что вот эти вот побитые с синяками и только что не говорившие по-русски, обратите внимание. Да? Они, вообще, честно говоря, два слова не могли связать. Но их заставили выучить вот эти слова, что вот этот, как его, связной Сейфулло, да, что он, значит, говорил нам ехать с границы, и там в Украине нам дадут 1 000 000 рублей.
Никого рублей это... причем, да. Рублей. Ни гривен, ни долларов.
Не, никого это не смущает. 1 000 000 рублей. Вот, значит, какой-то уже стали, значит... Причем они, по-моему, фантазируют на ходу, потому что, ну, как-то им возражают, вся граница Украины с Украиной зверски заминирована, как бы все это знают, вот как это можно, какой-то коридор, да, как вообще туда пройти, когда мышь вроде как не проскочит. Вот, ну, вот, значит, якобы для них каких-то 2 резервных коридора, кто, где, что, где доказательства, вообще не, абсолютно непонятно. Нет, ну а причем доказательства...
Лукашенко, они ехали в Беларусь.
Да, да, вот еще и Лукашенко, да, сказал, гораздо более правдоподобно, да. Но, ну, слушайте, ну, Путин сразу же дал задание. Мы это слышали, да. Он просто обозначил вектор. И вообще это очень страшная вещь, то, что мы наблюдаем сейчас. То есть ФСБ, которая вообще, кроме всего прочего, действительно обязана, вообще оно существует для того, чтобы бороться с такими вещами, как та, что произошла в Крокусе, они вместо того, чтобы расследовать настоящие, да, искать вот эти ниточки, как это все случилось, искать настоящих связных там, настоящих заказчиков, они барахтаются, пытаясь выполнить поручение президента, ищут несуществующий явно украинский след. Для общества это очень опасно, потому что если не искать настоящих преступников, то рвануть может где угодно, да, сколько угодно. Вот, и поэтому как-то, в общем, просто за это дело тревожно. То, что их опять показывают вот на допросах, насколько я понимаю, пусть меня, может быть, поправит какой-нибудь юрист, но я вот никогда не видела, чтобы во время следствия было видео каких-нибудь подозреваемых. Да, они еще не преступники, они подозреваемые. По-моему, это совершенно незаконно, вообще-то говоря. Вот это все то, что мы видим. И первые вот эти пытки, все эти отрезанные уши и вообще вот все эти ужасы, которые мы видели, это еще раз нам говорит, что мы сделаем с вами, это послание, это месседж, мы сделаем с вами все, что мы хотим. Нам можно. Мы будем вас пытать, насиловать, там, унижать всячески. Это самое вот омерзительное то, что сейчас происходит. Да, вот много-много времени эти пытки как-то, вот они там кипели, такой ад вот этот был, да, прорывалась новая газета, расследование делала про пытки в тюрьмах, да. Мы знали про все эти бутылки в отделах полиции, да, но это как бы все-таки официально это никогда не признавалось, да, вот, ну, как бы, да, где-то есть, но официально нет. А теперь это признано официально, это показано нам, вот, да, мы так действуем, мы так будем действовать. Это вообще, честно говоря, это шокирующая новость, и такого, я писала у себя за отдельный пост для этого, что такого не было, вообще-то говоря, в сталинские времена. Мы знаем, какие там были чудовищные пытки, но, по крайней мере, в этом смысле население не развращалось. Да? У нас была конституция, мы самый гуманный суд и следствие справедливое, так сказать, вот так, как витрина это все подавалось, да? То есть населению не внушалось, что пытать можно и нужно. Вот в чем дело. Когда там, не знаю, Заболоцкий был арестован и попал в камеру, потом в своих воспоминаниях он написал, что они с сокамерником пришли к выводу, что власть в Советском Союзе захвачена фашистами. То есть, понимаете, это был шок. Вот что к ним применяются пытки, это был шок. Это было невероятно. Вот. А теперь у нас это обыденность. То есть вот это, конечно, очень-очень плохая новость, которую мы получили именно вот с терактом в Крокусе. И она, не знаю, она очень опасная и, по-моему, приведет нас к большим, еще большим бедам. Уж я не знаю, куда больше, но, наверное, еще есть. Как мы знаем, дна никогда нет. Оно всегда еще где-то внизу. Вот так.
Тогда скажите, а почему, если пропаганда, Кремль, говорят об украинском следе, тогда почему ненависть сейчас направлена против, не против украинцев, да, а против мигрантов из Средней Азии, против таджиков, вот эти вот облавы, которые происходят, которые поддерживаются россиянами, случаи, когда в агрегаторах такси отказываются от поездок, если водитель из Средней Азии, если водитель мигрант. Вот почему, на ваш взгляд, тогда такое происходит?
Понимаете, мне кажется, понимаете, вот то, что мы с вами говорили, что согласятся с украинским следом, да не потому, что согласятся и поверят каким-то аргументам, а просто потому, что человеку свойственно прислоняться к власти, любому человеку, да, это психология. Просто очень трудно признать, что твоя власть вот такая ужасная, и ты как бы вместе с ней. А кто тебя еще защитит? Ну, видимо, это такой механизм, это говорят психологи, это как бы говорят биологи, да, ведь человек все-таки он зверь, зверюга, вот, и от этого никуда не уйти. А вот гнев, ну так исполнитель это все равно, то есть то, что там украинский след, ну просто, мне кажется, людям будет все равно, не то, что они там согласятся. Ну, говорит эта власть и говорит, ну, значит, украинский им виднее, как всегда, да, у нас. Они начали войну, ну, им виднее. Они же там сидят, они решают. А вот эти вот исполнители, они очень близко. Да, и люди, естественно, разгневаны, напуганы, и как всегда, после, это же не, сейчас не в первый раз, да, это всегда после каждого теракта, люди обращают свой гнев на мигрантов. Светлана Ганушкина напомнила замечательное выражение Сергея Адамовича Ковалева. Вот, ловить брюнетов проще, чем водить. Да, вот он сказал, мне кажется, замечательную формулу. Это правда. Это людям как-то надо выместить свой гнев, свою обиду, свою боль. И вымещать-то вообще-то, мне кажется, надо было на тех силовиках, которые их не защитили. Потому что теракты бывают везде и всегда. А вот кто не выполнил то, что в общем свой долг, да? Я тоже писала об этом. Мне непонятно, почему люди не спросили у полиции, да, вот они же были рядом совершенно, этот отдел полиции. Вот это для меня самое невероятное. Вот, люди, мужики с оружием, которые не пришли на помощь тем, кого убивают. Ну, потому что они давно их не рассматривают, видимо, как сограждан, как объект для своей защиты, для исполнения долга. Они как-то занимаются чем-то другим, потому что они просто были, можно сказать, за стенкой и не пришли на помощь. То, что, вот я помню, когда я писала об этом, мне возражали, что вот как, да, вы там вот, в Тбилиси, а как нам прийти к полиции? Ну, прийти к полиции с вопросом, не с митингом, а с вопросом, где вы были, понимаете? Где вы были, вот где вы были 8 лет, у нас спрашивают очень охотно, да, а где вы были эти 40 минут или час 10, когда они там приехали, да, вот где они были, когда они были рядом, максимум в 10 минутах, где они были? Вот это, конечно, страшный вопрос, который почему-то люди никак не могут задать своим силовикам, потому что не привыкли с них спрашивать. Не привыкли. И это страшно. Люди чувствуют сами себя дичью, а не, так сказать, охраняемым стадом. Да? Они чувствуют себя в опасности. И, видимо, чувствуют, просто инстинктивно чувствуют, что силовик — это не защита, это опасность, и лучше от него быть, наверное, вот как-то подальше. Вот это, не знаю, это очень, ну, большие беды нас еще ожидают. Ничего, ничего с этим, видимо, не поделаешь. Вот. Я хочу маленький стишок, с вашего позволения, прочесть. В общем, как раз после Крокуса написанный. Такая печальная у нас весна. С каждым шагом темней и опасней освежеванный облик весны. Выдыхаем от казни до казни и живем от войны до войны. Под водою, в корягах придонных, скоронившись за створкой ворот, где-то рядом стервятник в погонах, чье-то тело терзает и рвет. В автозак потащили старух над могилами свежими. У эпохи отрезано ухо, и не слышит она ничего. Вот так. Вот об этом, собственно, я и пишу.
Это особое мнение Татьяны Вольской, журналиста и поэта. Друзья, осталось всего лишь 15 минут до завершения этого стрима. Остается действительно очень мало времени. Вы можете нас поддержать лайком, зрителей станет больше, либо донатом. Напоминаю, что наш канал существует только на ваши пожертвования. А как можно задонатить? Можно сделать даже на обычную карту обычного российского банка. Все способы в описании к этой трансляции, к этому видео. Хочу еще спросить про войну в Украине, про то, что будет дальше, на ваш взгляд, потому что отмечается сейчас такая особенность. Эта война стала, ну, я бы ее назвал энергетической войной, когда атаки идут на объекты энергетики. Украина атакует российские НПЗ. Россия бьет по энергообъектам в Украине. На ваш взгляд, вот насколько... Не хочу здесь говорить, конечно, про эффективность, но тем не менее, на ваш взгляд, вот это такой переломный момент, переломное явление в войне или нет? Или вот война – это просто вот один еще такой очередной этап войны?
Ну, мне трудно сказать, конечно, не будучи военным экспертом, во-первых, а во-вторых, не зная, что будет дальше и как тебя поведет Запад, который как-то...
Нашим ощущением, вот, например, Россия уже начинает покупать бензин из Казахстана, собственно,
бензин. Да. Ну, так это я говорила с самого начала, да, что санкции, но никто почему-то не просчитал. И не подумал, что Россия, так сказать, имеет отношение не только с теми странами, которые готовы подписаться на эти санкции, а вот с тем же Казахстаном. Ну хорошо, разобьет Украина эти НПЗ, да. Вы знаете, мне другое в этом смысле поразило. Я вот когда готовилась к нашему эфиру, я посмотрела всякие вчера на публикации. Вот оказывается, я не знала об этом. Оказывается, американцы предостерегали украинцев от того, чтобы они слишком сильно били по нашим энергетическим объектам, да? Потому что это может вызвать, так сказать, ответные удары по украинской инфраструктуре, что мы и видим, конечно, сейчас. Ну, то есть вместо того, чтобы дать эти противовоздушную оборону установки, да, Харькову тому же, Днепрогэс. Вот смотрите, уничтожена эта самая Харьковская, да, там, ну, в Харькове ужасное положение, по-моему, самая мощная ТЭЦ там, которая питала Харьков, да. Но мне кажется, что, ну, вот этот весь прогрессивный мир, ну, мог дать еще какое-то количество патриотов этих, там, да, которых я читала в свое время, у Америки просто немерено. Вот это просто гигантское количество, а у Украины считанные вот эти штуки. Да. Но можно же было хотя бы защитить вот эти вот, вот эту действительно самую критическую штуку, да, вот Днепрогресс, от которой, да, идет, по-моему, одна линия питания этой АЭС Запорожской, да, что тоже создает ужасный вообще риск. Но вместо этого они говорят, нет, вы вот не злите Россию, лучше не бейте по ее там, вот этим банкам бензиновым, а то и вам прилетит. Ну, понимаете, вот когда я это читаю, у меня тоже, я только руками могу развести. Мне кажется, что просто никто не понимает опасности на Западе настоящей, что Украина не ограничится. Вот нет этого понимания, нет взгляда, вот эти, видимо, все-таки это... А в демократии тоже есть свои недостатки. Маленький горизонт планирования. За выборный цикл никто не может заглянуть дальше. Вот только я сейчас я как-то вот сделаю, чтобы меня выбрали, а дальше что будет, да, вот это уже как бы забота следующая. Ну, вот, в общем, все плохо в этом смысле. Мне кажется, что мир опять наступает на те же грабли, что и в прошлом веке. С умиротворением агрессора, и последствия я вижу очень нехорошие. Вот и все.
Зачем тогда помогать Украине, если в результате эта помощь неэффективна? Да, то есть Украина сейчас не имеет преимущества на поле боя, но тем не менее заявляется о том, что вот вооружение будет. Там Макрон говорит о том, что могут военнослужащие приехать в Украину. Зачем?
Не знаю.
Зачем помогать Украине, если эта помощь, она не помогает самой Украине?
Ну, конечно, потому что она, как ее уже обзывали давно, она пипеточная, да, вот она недостаточна. Но все-таки или помогать, или не помогать как-то вот что-нибудь, да, потому что вот они же помогают вот просто так, чтобы... Ну, вот чтобы не проиграли совсем вчистую, да. А вот сейчас уже мы видим, что даже и этого не делается, потому что мы видим, что российские войска наступают. Ну, да. Так, может быть, тогда вообще не стоило помогать, хотя бы жертв этих не было бы, да. Смысла действительно в этом нет. Или помогать, или не помогать. В общем, смотрите, сколько они заявляли о том, что мы с Украиной, да, мы ее не дадим. Сколько было этих громких заявлений, да? А потом как-то было это наступление неудачное украинское. И, между прочим, я очень хорошо помню, что оно было вынужденным, потому что тогда ведь уже не дали достаточно вооружений, чтобы был настоящий перевес у Украины, чтобы оно было эффективным. Не дали достаточно вооружений. Все эти там крики про там десяток леопардов, как мы понимаем уже, как нам объяснили многие военные эксперты, ничего это не решает. Вот. То есть очень много грома, очень мало дела. Мы знаем также по количеству денег, когда хотят помочь, когда помогали Южной Корее, там... В общем, тем странам, которым хотели помочь, сколько тратилось там на Ирак, там, ну, в общем, на какие-то страны, где действительно видели необходимость по-настоящему что-то сделать. Это несопоставимые суммы с теми, что сейчас выделяются Украине, просто несопоставимые. Мы только слышим там миллиарды, да, вот, а стоит посмотреть процент ВВП. Да, такое тратится на это. Но Украину тратится очень мало. И это, конечно, ну, не знаю, это, конечно, вызывает огромную печаль. Я просто со страхом, с ужасом, с болью, с жалостью смотрю на Украину, которую просто разбивают сейчас как страну. Даже независимо от там хода боевых действий, ее просто уничтожают. Несчастный Харьков, все эти... Не прогресс, все эти действительно объекты и инфраструктуры. По-моему, это ужасно. Это просто борьба с мирным населением, которому там просто невозможно будет жить, если так пойдет дальше. Вот поэтому огромная тревога за это у меня есть.
Я хочу еще спросить о другой войне на Ближнем Востоке. Израиль, Палестина. Наверняка вы видели расследование, в котором говорится о том, что при использовании искусственного интеллекта, да, израильские армии специальные программы, что точность этих программ составляет 90%, то есть получается 10% приходится на ошибки. 10% ударов – это ошибочные удары, куда попадает очень много мирных жителей. Там, по-моему, оценка до 100 человек, кажется. Но я могу ошибаться, вот не
да, берусь. Там разные, разные есть оценки. Ну, слушайте, Дмитрий, ну, да, людей всегда жалко. У меня встречный вопрос. Я не знаю, я небольшой специалист в том, как работает здесь эта программа искусственного интеллекта. Но что мешало всем этим арабским, мусульманским странам, условно говоря, которые так шумят и так призывают Израиль сбросить в море и говорят, ах, он такой плохой, ах, он там убивает. Что мешало им уже давным-давно эвакуировать это мирное население и взять его к себе хотя бы временно? Мешало что-нибудь? Мне кажется, нет. Смотрите, сколько украинцев приняли, да, миллионы украинцев приняла Польша, там Германия, все эти страны, да. А почему? Где Египет? Где вот эти вот страны, которые так жалеют палестинцев? Почему же они
Египет
так
даже
жалеют?
Наоборот закрыл границу.
А?
Египет даже наоборот
да?
закрыл границу.
Да, закрыл границу, конечно, конечно. Ну, конечно, мы не пустим их, мы их запрем рядом с террористами, а потом будем говорить, а как же вот они убивают это мирное население? Ну, возьмите это мирное население, да, как-то разделите его с боевиками, а тогда, может быть, не будет вот этих криков. А что делать Израилю, когда он знает, что там сохраняются люди, которые потом опять обязательно пойдут убивать и насиловать мирных людей? Обязательно это повторится, если их не уничтожат. И мне кажется, сейчас, ну да, может быть, додавят, принудят Израиль к временному миру. Но мы же прекрасно понимаем, что это обязательно повторится. И, как мне кажется, долго ждать не придется. Этот Хамас так немножко залижет раны, его же не уничтожат, не уничтожат. Ну вот и все, потому что никто этого не хочет, нет этой политической воли. Вот и все. И все это тоже абсолютно циничные и лицемерные крики, абсолютно циничные и лицемерные, потому что если они хотели бы действительно спасти палестинский народ, они бы его спасли, как спасали украинцев, бегущих от наших бомб. Что мешает? Ничего. Вот
да,
все. Просто все эти крики, да, все эти крики, последнюю фразу, это удобное прикрытие антисемитизма, которое страшным образом поднимает сейчас голову опять.
Это особое мнение журналиста и поэта Татьяны Вольской. Татьяна, спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
Счастливо.
До свидания.